国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит Международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания. Радио «Сибирь» войдет в Организацию сотрудничества азиатских СМИ. А сейчас главные темы выпуска. Идея о человеческом сообществе единой судьбы впервые была включена в резолюцию Совета по правам человека ООН. Китайские ученые осуществили ряд прорывов мирового значения в исследовании морского дна. Организация Объединенных Наций осудила теракт возле здания парламента Великобритании. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
23 марта в рамках Буаского азиатского форума прошел международный медиасаммит. Лидеры крупнейших мировых медиакомпаний обсудили основные цели, задачи, формы и принципы сотрудничества. Здесь и китайские и зарубежных СМИ, включая Tencent Holding Radio Сибири и Государственное радио Пакистана, стали инициаторами создания Организации сотрудничества азиатских СМИ. В 2016 году в рамках Буаского азиатского форума 13 СМИ из 8 стран мира совместно выдвинули инициативу создания Организации сотрудничества азиатских СМИ. В этом году предложение о создании организации было выдвинуто повторно. На медиасаммите директор Международного радио Китая Ван Гэньне отметил. В условиях динамичного развития азиатской экономики необходимо активизировать присутствие азиатских СМИ, укрепить их значимость и авторитет и силу их голоса на международной арене. В настоящее время на фоне процессов экономической глобализации и интеграции, координация и взаимодействие между СМИ разных стран и регионов мира представляются особенно важными. Председатель Совета директоров холдинга «Радио Сибири» Иван Полягов сказал.
Сегодня недостаточно просто знать и оценивать. Мы должны быть нацелены на понимание и доверие. Новое время требует и новых форматов СМИ. На смену корпоративным и территориально-локальным изданиям, ориентированным на продвижение отдельных интересов, должны прийти СМИ, продвигающие общие и универсальные ценности.
Холдинг «Радио Сибири» – крупнейшая сеть региональных радиостанций Сибирского федерального округа. Он сотрудничает со многими азиатскими медиакомпаниями, в первую очередь с Международным радио Китая. Иван Поляков сказал следующее.
Мы с вами свидетели и участники новых интеграционных преобразований, которые определяют формулу того будущего, о котором мы мечтаем, к которому стремимся и в котором у каждого из нас есть достойная роль.
На фоне изменения глобальной обстановки азиатские страны должны прилагать совместные усилия для достижения совместного развития, укрепления процессов взаимосвязанности. Этому способствует формирование благоприятного общественного мнения и сохранение стабильности в регионах, в чем все более значимую роль играют СМИ. Комментируя это, Иван Поляков отметил, что в последнее время наблюдается эскалация гибридных конфликтов. В этих условиях нельзя недооценивать роль СМИ, которые могут быть как фактором стабильности, так и обострения напряженности в мире, констатировал Поляков. В качестве одного из инициаторов создания Организации сотрудничества азиатских СМИ директор Международного радио Китая Ван Гэньне сказал следующее. Представители азиатской СМИ призваны координировать действия в целях защиты интересов азиатских народов. Наша миссия и ответственность – знакомить мир с успехами, достигнутыми азиатскими государствами в ходе совместного развития. Объективное отражение реальной действительности – это важный принцип, которого нам необходимо постоянно придерживаться. Иван Полягов считает, что Организация сотрудничества азиатской СМИ сможет стать одним из наиболее значимых медиаинструментов отстаивания общих интересов стран-участниц, а также сможет способствовать развитию взаимопонимания и сотрудничества между странами-участницами и другими странами и регионами мира.
В четверг на 34-й сессии Совета по правам человека ООН были приняты две резолюции об экономических, социальных, культурных и о продовольственных правах. В документах ясно выражена необходимость создания человеческого сообщества единой судьбы. Таким образом, данная идея впервые была включена в резолюции Совета по правам человека ООН. Это показало, что она уже стала важной составной частью международного дискурса прав человека. В январе нынешнего года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил в штаб-квартире ООН в Женеве с докладом «Совместное создание человеческого сообщества единой судьбы», в котором всесторонне, глубоко и систематизированно изложил идею о человеческом сообществе единой судьбы. Его выступление вызвало активные отклики в мире, было встречено с одобрением и получило высокую оценку. 1 марта 2017 года Совет по правам человека ООН на 34-й сессии обнародовал совместное заявление от имени 140 стран содействовать соблюдению прав человека и защищать их, совместно создавать человеческое сообщество единой судьбы, в котором говорилось о важной идее человеческого сообщества единой судьбы. Принципы суверенного равенства, диалога, консультации, сотрудничества и взаимной выгоды, обменов и взаимопонимания, экологически чистого развития, содержащиеся в данной концепции, были с одобрением и поддержкой встречены всеми сторонами. 34-я сессия Совета по правам человека ООН проходит в Женеве с 27 февраля по 24 марта. Спустя 68 суток морской экспедиции группа китайских ученых в четверг вернулась в порт Санья, островной провинции Хайнань на юге Китая. В ходе экспедиции был осуществлен ряд прорывов мирового значения в исследовании морского дна. Как сообщили информагентству Синьхуа в Академии наук Китая, научные сотрудники Академии наук Китая преодолели 7929 миль. В районах Марианской впадины и Желоба-Яб они провели сейсмологические исследования, совершили погружение подводного планера и взяли пробы. В частности, при помощи донных сейсмографов, разработанных сотрудниками Института геологии и геофизики Академии наук Китая, геофизики первыми в мире отработали профили морского дна на глубине свыше 10 тысяч метров. Китайский подводный планер «Хайи» установил новый мировой рекорд по глубине погружения. Аппарат спустился на глубину 6329 метров. Кроме того, исследователи в районе Желоба-Яб поймали рыбу семейства лепаровых на глубине 7884 метра. С помощью видеокамер отечественной разработки они также впервые в мире сняли представителей этого семейства на глубине 8152 метра. 15 января этого года Тань-Со-1 с сотрудниками Академии наук Китая на борту покинула порт Санья и отправилась в район Марианской впадины и Желоба-Яб для проведения научных исследований. Ситуация в Южно-Китайском море в данный момент стабилизируется. Китай и другие страны региона не позволят японской стране чинить там хаос, заявила в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунын. По сообщениям СМИ, в среду официально начало свою службу японское военное судно «Кага». Японское правительство заявило, что Китай пытается изменить региональную обстановку через строительство соответствующих рифов и островов, что вызывает беспокойство в международном сообществе. Военный корабль «Кага» позволит повысить способность Японии по реагированию на повышающееся влияние Китая в Азии и станет реальной силой Японии. Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать эти сообщения, Хуа Чунын сказала, что Япония не может предоставлять все международное сообщество. На данный момент, благодаря общим усилиям Китая и стран АСЕАН, положение в Южно-Китайском море постепенно стабилизируется и меняется к лучшему. Китай и близлежащие страны не позволят Японии накалять обстановку. Она отметила, что в последние годы японская сторона спекулирует на тему так называемой китайской угрозы, создавая предлог для наращивания вооружений. По историческим причинам международное сообщество и особенно азиатские страны пристально следят за динамикой военного развития Японии. Поэтому у нас есть основания сохранять повышенную бдительность в отношении реальных намерений японской стороны. Судно «Кага» было потоплено США во время Второй мировой войны. Японская сторона должна извлечь уроки истории. Мы надеемся, что возвращение «Кага» не является началом возврата Японии к милитаризму, заявила Хуа Чунын. Китайская компания China Railway Construction Corporation получила право построить 3 станции третьего пересадочного контура метро в Москве, подав заявку в запросе котировок на 22 миллиарда 980 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. По словам руководителя департамента строительства российской столицы Андрея Бочкарева, в настоящее время идет подготовка площадок под будущее строительство. Станции метро должны быть готовы готовы к декабрю 2019 года. По его словам, китайская компания привезет в Москву свое оборудование для строительства участка метрополитена. В проекте будет занято около 500 китайских инженеров. По данным компании China Chemical Engineering 7 Construction, недавно эта компания, дочерняя компания российского «Газпрома», ООО «Афипский НПЗ» подписали тендер на строительство нефтеперегонного крекинг-предприятия мощностью 2,5 миллиона тонн в год. EPC-контракт подразумевает разработку проекта, закупку и установку оборудования, строительство и ходовое испытание. Проект расположен на базе Афипского НПЗ в Краснодарском крае России. Общая сумма контракта – около 1 миллиарда 100 миллионов евро. Ответственное лицо China Chemical Engineering 7 Construction сообщило, что данная компания – крупнейшее химико-технологическое предприятие в провинции Сычуань. Сегодня на счету компании реализация более 40 крупных и средних нефтехимических и смежных проектов. Благодаря развитию инициативы «Пояса и пути» компания расширяет свои заказы за рубежом. В настоящее время компания рассматривает целый ряд зарубежных заказов, которые находятся на стадии обсуждения. Данный тендер является крупнейшим EPC-контрактом, подразумевающим инженерные работы, снабжение и строительство в нефтехимическом секторе России. Заключение подобных контрактов – основная модель выхода китайских предприятий на зарубежный рынок. По данным администрации рыболовства города Джэньдиан, группа из 5 представителей ассоциации «Русский осетр» и российского бренда «Икра Королевская» прибыла в город Джэньдиан, где россияне провели переговоры с представителями местных предприятий рыбного хозяйства, заявив о намерениях сотрудничать. В ходе поездки российские бизнесмены посетили такие предприятия, как Центр разведения осетровых Хуа, предприятие по обработке рыбопродукции Хуада и компанию по контролю и карантину Хуада города Джэньдиан. После завершения визита российские представители и руководители китайских предприятий подробно обсудили вопросы, связанные со сбытом осетровой икры и совместным созданием обрабатывающего завода. Стороны выразили намерение укрепления сотрудничества. Данная поездка в Джэньдиан позволила углубить обмены сотрудничества двух стран в сфере рыболовства, что будет способствовать развитию осетровой промышленности и дальнейшему повышению статуса города Джэньдиан как центра рыбоводства, а также быстрому развитию предприятий по глубокой переработке рыбопродукции. Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что глава ООН Антонио Гутерреш осудил произошедший накануне теракт возле парламента Великобритании. Совет безопасности ООН почтил память погибших в результате инцидента. На очередной пресс-конференции Хак подчеркнул, что Гутерреш выступил с искренними соболезнованиями родных погибших. Он заявил о поддержке народа и правительства Великобритании в этот момент и пожелал раненым скорейшего выздоровления. Напомним, что жертвами атаки близ здания парламента Великобритании стали 4 человека, и еще приблизительно 40 человек получили ранения. Лондонская полиция объявила, что личность убитого исполнителя теракта у британского парламента была установлена. Им оказался 52-летний уроженец Великобритании Халед Масуд. Как сообщают правоохранительные органы, 22 марта автомобиль, за рулем которого находился Масуд, наехал на толпу, после чего водитель вышел с ножом и напал на людей. Он был застрелен полицейскими. Официальный представитель лондонской полиции заявил, что Масуд ранее обвинялся в незаконном владении оружием и нарушении общественного порядка, однако ни разу не был уличен в преступлениях, связанных с терроризмом. Правоохранительные признали, что не имели никакой информации о готовящемся теракте. В результате данного нападения погибло 5 человек, в том числе один полицейский и сам Масуд. На данный момент в больницах остаются еще 29 человек, получивших ранения при теракте. 23 марта экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт. После нападения британская полиция задержала 8 человек в Лондоне и Бирмингеме, однако не сообщила о причинах этого. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил 23 марта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что интернет-провайдеры и социальные медиа должны принять меры, чтобы прекратить распространение экстремистской информации в интернете во избежание ее влияния на людей. В тот же день он сообщил, что в результате теракта около здания парламента Великобритании пострадали граждане 11 стран. По его словам, нападение на Лондон можно также назвать нападением на целый мир. Джонсон отметил, что интернет-провайдеры и социальные медиа ответственны за распространение экстремистской идеологии в интернете. Они должны отслеживать появляющиеся в сети материалы и удалять информацию экстремистского содержания. Смертность от туберкулеза в России продолжает снижаться. Сейчас она составляет около 7%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на академика Российской академии наук Александра Чучалина. По официальным данным, снижается смертность от туберкулеза значительно. Сейчас она не более 7%. Это, в принципе, неплохой показатель, хотя в странах Западной Европы и США этот показатель еще ниже, сказал Чучалин. По словам академика, основная проблема состоит в том, что туберкулез 21 века качественно отличается от туберкулеза прошлого века. Главное отличие – сейчас он зачастую сопряжен с ВИЧ-инфекцией. В условиях иммунодефицитного состояния возбудитель представляет новые черты, более агрессивное течение. Он устойчив к лекарственным препаратам, происходит мутация самого генома бактерии, отметил Чучалин.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали информационный выпуск. Далее в нашей программе мы предлагаем вашему вниманию текущие события.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
С принятием Китаем ряда мер по сокращению производственных мощностей в обрабатывающей промышленности страны появились первые признаки оживления. На 13-й китайской международной ярмарке оборудования для обрабатывающей промышленности, проходившей в середине марта в северокитайском городе Тяньцзин, отраслевые предприятия заявили, что с прошлого года восстановился стабильный рост заказов и экспорта продукции. Все большее количество предприятий стремится к повышению качества продукции и установлению рациональных цен на нее. Ярмарка была проведена совместными усилиями Всекитайской Федерации машиностроительной промышленности, Китайского комитета содействия развитию международной торговли и выставочной корпорации «Чэнвэй». На ней были представлены работы, станки с цифровым управлением и другая продукция. В выставке промышленных роботов, организованной в рамках ярмарки, участвовали приблизительно 1000 отечественных и зарубежных предприятий. Ответственный представитель тайваньской научно-технической компании Ли Чи Дунг Чунлун оптимистически смотрит на рыночную конъюнктуру в нынешнем году. По его прогнозу, спрос может вырасти на 40-50%. Как сообщил Дунг Чунлун, в 2015 году отрасль пережила спад. Объем продаж его компании снизился на 18%. В 2016 году, благодаря усилиям по сокращению производственных мощностей, была улучшена конкурентная среда на рынке. По сравнению с предыдущим годом, темпы роста объема реализации товаров компании превысили 30%. Наряду с сокращением производственных мощностей в стране ускоряется трансформация предприятий обрабатывающей промышленности. Принятые правительственными ведомствами меры по поддержке инноваций дают реальный результат. Зампредседателя Всекитайской Федерации машиностроительной промышленности Чжан Кэлин проинформировал, что страна содействует созданию инновационных центров в целях поддерживания развития ведущих отраслей обрабатывающей промышленности. В стране запланировано открыть подобные центры в области производства аккумуляторов, роботов и аддитивного производства. К 2025 году количество инновационных центров государственного уровня достигнет 15, добавил он. Ряд предприятий уже осознал важность инноваций для повышения конкурентоспособности и начал направлять больше усилий в сферу исследований и разработок. Генеральный директор Сучжоуской компании по производству роботов Шэн Юн Ху Гопинг в интервью сказал, что инновации уже стали общей целью всей отрасли. К настоящему времени компания владеет более чем 10 патентами на изобретение, что даст ей преимущество над конкурентами в будущем, отметил он. По сообщению Ху Гупина, разработанные компанией Шэн Юн новый робот способен функционировать круглосуточно при низком проценте отклонений. Если раньше, чтобы создать продукцию на сумму 2 миллионов юаней, требовалось 20 человек, то теперь с использованием нового робота за то же время 3 человека могут создать продукцию на сумму 4 миллионов юаней. Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня. Круглый стол медиа-лидеров. Мэйтхи линьсю юанчжуо хуйи. Круглый стол медиа-лидеров. Мэйтхи линьсю юанчжуо хуйи. 23 марта в рамках Буаоского азиатского форума на Хайнане состоялся круглый стол медиа-лидеров 2017 года, который собрал руководителей ведущих СМИ из 15 стран, включая Китай, США, Россию и Японию. Участники форума достигли единства мнений по созданию новой платформы сотрудничества азиатских СМИ и повышению их узнаваемости и влияния на глобальной информационной арене. Холдинг «Радио Сибирь» и другие 9 китайских и зарубежных СМИ стали инициаторами создания Организации сотрудничества азиатских медиа, что стало важным шагом в продвижении регионального медиасотрудничества и построении единого информационного пространства на просторах Евразии. Участники встречи отметили растущую роль СМИ в поддержании региональной стабильности. Председатель Совета директоров холдинга «Радио Сибирь», заместитель председателя Российско-Китайского делового совета Иван Поляков отметил: «В последнее время мы все чаще наблюдаем развитие гибридных конфликтов. В этих условиях нельзя недооценивать роль СМИ. Они могут быть как фактором стабильности, так и создавать напряженность в мире». Организация сотрудничества азиатских СМИ, в числе инициаторов создания которой мы выступаем, могла бы стать проводником общих для всех стран интересов и способствовать развитию взаимопонимания и сотрудничества. Конец цитаты. Напомним, что Международное радио Китая и Радио Сибирь осуществляют эффективное сотрудничество, информационный обмен и выпуск ежедневных программ в России и Китае уже с 2015 года. Повторяем ключевую фразу на сегодня. Круглый стол медиа-лидеров. Мэйтхи линьсю юанчжуо хуйи.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
24 марта. 24 марта 1955 года в городе Тяньцзин были выпущены первые китайские наручные часы. История производства часов насчитывает более 270 лет, однако их производство в Китае началось лишь более полувека назад. До образования КНР в стране не было часового производства. Не было ни одного китайского производителя, способного самостоятельно произвести механические наручные часы. В стране были часовщики, которые занимались лишь ремонтом импортных часов. В первые годы после образования Нового Китая премьер Госсовета КНР Чжо Энлай выдвинул стратегический план развития промышленного сектора с нуля. Это стало сигналом к действию для многих китайских мастеров по ремонту часов. В конце 1954 года согласие городского управления Тяньцзиня по развитию легкой промышленности в экспериментальном порядке была создана группа по моделированию и изготовлению часов, куда входило только 4 мастеров, трудящихся за вознаграждение в размере лишь 100 юаней на примитивном оборудовании в небольшом помещении. Спустя более 3 месяцев кропотливой работы 24 марта 1955 года были изготовлены первые китайские наручные часы, а мастерская впоследствии превратилась в Тяньцзинский завод по изготовлению наручных часов. Первые китайские часы фактически были копией импортных. Нельзя отрицать, что именно подражание и заимствование является первым этапом в изучении передовых технологий и собственных инноваций. В ходе моделирования часов китайские мастера испытывали ряд трудностей, главное из которых – отсутствие специальных инструментов и оборудования. Все мелкие детали часов, шарниры и колесики, им приходилось делать вручную. За 2 месяца, кроме исходного материала, китайские часовщики точно воспроизвели все остальные детали. На циферблате новых часов значилась надпись «Производство в Китае» с изображением 5 красных звезд. Их изображение стало символом первой часовой марки Китая «Усин» 5 звезд. А в октябре 1958 года китайская часовая промышленность приступила к серийному производству отечественных часов. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Насладитесь моментом.
Дорогие радиослушатели, снова с вами музыка Big Band, музыка без границ. У микрофона Ольга Сорокина. Команда МРК выбирает для вас самые лучшие песни Поднебесной. Всем привет! Прежде всего, давайте познакомимся с Хуаю Кэчубанг, списком самых популярных песен в Китае на этой неделе.
Хуаю Гэчубан. Хуаю Гэчубан.
Песня Мэнью Ю Е Шоу. Красавица и чудовище в исполнении Тянь Фуджэнь и Цинь Божан. Далее прозвучит песня Модхэ, модель. Поет Ли Жун Хао. Песня «Идиэн Диэн» «Чуть-чуть» поет Джей Чоу. И Ай И Чэн Ван Ши «Когда любовь ушла в прошлое» поет Гу Цзуй Ци, также известен под именем Лео Ку. Песня «Вай Син Жан» «Инопланетянин» поет Мань Шу Кэ. И, наконец, песня «Инхо» — «Цвет светлячка» в исполнении группы TF Boys.
Песня «Инхо» — «Цвет светлячка» в исполнении группы TF Boys.
Итак, приступим. Что прозвучала песня «Мэйню Ю Е Шоу» «Красавица и чудовище» в исполнении Тянь Фуджэнь и Цин Бужана. Музыка к одноименному кинофильму. Продажи в Китае достигли 200 миллиардов, что очень неплохо. Следующая песня была написана в 2013 году, однако сегодня она снова в верхних строчках хит-парадов. Песня называется «Мудхэ» – «Модель». Поет Ли Жун Хао. Что вы о ней думаете?
Послушаем. 接受你焦急的等待，也困着像无数生存在橱窗里的模特。除了灯以外我还能看见什么？除了光以外我还能要求什么？除了你以外还能依赖哪一个？在千里以外在呼喊的是什么？在百年以后想回忆的是什么？在离开以前能否再见那一刻？记得你的眼睛将会亮着，我的手臂将会挥着，谁说世界早已没有选择了？撑着我会喜怒你会哀乐，唱几分钟情歌没什么，至少证明我们还活着。像单纯的蝴蝶为玫瑰的甜美而飞着，像顽皮的小猫为明天的好奇而睡着。是混乱的时代是透明的监狱也觉得，是不能继续在橱窗里做模特。除了风以外我还能听到什么？除了尘以外我还能拒绝什么？除了你以外还能依赖哪一个？在千里以外在呼喊的是什么？在百年以后想回忆的是什么？在离开以前能否再见哪一个？记得你的眼睛将会亮着，我的手臂将会挥着，谁说世界早已没有选择了？撑着我会喜怒你会哀乐，唱几分钟情歌没什么，至少证明我们还活着。
的亏欠一直放在心里面，没能说出口。你将人抱紧，你却抓不住，你也爱上一点点。那一天，你几乎带走我所有的从前。你说我。
Что Джей Чоу спел для вас сингл из своего последнего альбома «Чо те лунде чуан бен куша». Песня называется «Идиэн дэн» – «Чуть-чуть». Это первый альбом остепенившегося Джей Чоу. Не так давно он женился и завел ребенка. Счастливая пора в жизни Джея. А сейчас мы послушаем «Дан ай» и «Чан ван ши», «Когда любовь ушла в прошлое» в исполнении Гу Цуй Ци. Он также известен под именем Лео Ку. 16 марта в Гонконге эта песня прозвучала на концерте памяти, посвященному гонконгскому актеру и исполнителю Лесли Чуну. Джан Гужун, второе имя исполнителя, покончил с собой в апреле 2003 года. Беспрецедентный мемориальный концерт Лео Ку собрал множество поклонников Лесли Чуна. Песни Лесли остаются популярны в Китае. И сегодня послушаем.
Чендаяо断了过去，让明天好好继续。你就不要再苦苦追问我的消息。爱情它是个难题。 让人目眩神迷，忘了痛或许可以，忘了你却太不容易。你不曾真的离去，你始终在我心里。我对你仍有爱意，我对自己无能为力，因为我。 仍有梦，依然将你放在我心中，总是容易被往事打动，总是为了你心痛。别留恋岁月中我无意的柔情万种，不要问我是否再相逢，不要管我是否言不由衷。 为何你不懂？只要有爱就有痛，有一天你会知道。
人生没有我并不会不同，人生已经太匆匆，我好害怕总是泪眼朦胧，忘了我就没有痛，将往事留在风中。总是容易被往事打动，总是为了你心痛，别留恋岁月中我无意的柔情万种，不要问我是否再相逢，不要管我是否言不由衷，为何你只要有爱就有痛，有一天你会知道，人生没有我并不会不同，人生已经太匆匆，我好害怕总是泪眼朦胧，忘了我就没有痛，将往事留在风中，和你不懂，只要有爱就有痛，有一天你会知道，人生没有我并不会不同，人生已经太匆匆，我好害怕总是泪眼朦胧，忘了我就没有痛，将往事留在风中。
Trust me, baby, we are not alone. I just write a song, let's turn it on. Trust me, baby, we are not in phone. 这不是在梦中，这故事太冲动。I can't believe it, 你的风格让我怎么驾驭？找遍整个星球都没有人会像你。我就像一个白痴，眼睁睁看你降临。束手无策的感觉，你亲手把我降罪。No way, 怀疑你是外星人，可以上新闻，想对你说英文。怀疑你是外星人，可你太清纯，我只想要给我打零分。深蹲区的特工，保护你的安危，更了解你的心中。
I wanna be your hero，
为了你对抗宇宙，让地球人都知道你是能被我拥有。Oh, oh my god， 为什么他们都带着 camera？ 他们应该知道艺术家是我，就像 Pablo。我知道你的星球哪里夏天到底热不热？肯定是因为你，因为你才变热。I say no way， 怀疑你是外星人，可以上新闻，想对你说英文。I say no way。外星人，可你太清纯，我只想要给我打零分。I say no way, no. I can't believe it.
We are not alone, I just write a song. Let's turn it on. Trust me, baby, we are not in phone. 这不是在梦中，这故事太冲动。 No, no, I say no way, no, no, no.
Только что вы услышали песню «Хуай Синжан» – «Инопланетянин» в исполнении Мань Шу Кэ. Это сравнительно новая песня, но она уже завоевала первые строчки хит-парадов. А сейчас последняя песня на сегодня – «Свет светлячка». Песня популярного бой-бенда в Китае. Группа называется TF Boys. Послушаем.
琴音闪耀着，他乘着风等日落下山坡，脸上下夜森林的墨绿色，像烟火，看似狂欢却悄然盛开寂寞，独自发光的不再遥远，银河转动着，无论快乐或难过，成群的守护我，陪伴着，唱过童年无数的歌。奔向爱后，人海汹涌，
На этом мы заканчиваем наш эфир. До новых встреч.
Передача из Пекина окончена. До свидания.